«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! «Как сделать Библию актуальной для подростка» — так называется наш сегодняшний эфир. А описание я сразу же прочитаю. Почему библейские ориентиры правильные и вечные, в чем их ценность сегодня, как донести это скептически настроенному подростку и отчитываться и учить нас жизни сегодня будет мой большой друг. Вот он уже, да, вот видите, у него даже со страхом истерически смеется, что ему придется делать то, что он не умеет делать. Алексей Викторович Фердинанд, пастор церкви на Скале, город Выборг, Ленинградская область. Здравствуй, Алексей Викторович.
Привет, привет, Влад. Здравствуйте все, кто нас слушает. Привет.
Да,
Влад, ну ты, конечно, тему меня задал и, можно сказать, огорошил меня.
Друзья, Алексей Викторович не только пастор церкви, прекрасный пастор прекрасной церкви, я должен вам заметить, в городе Выборге или Ленинградской области, и каждый, кто посещает Петербург или тем более Выборг, должен обязательно посетить и эту церковь тоже, церковь на Скале города Выборга. Они есть в социальных сетях, можно легко найти абсолютно эту церковь, она большая, известная, хорошая, долго существующая, и там прекрасный пастор Алексей Викторович Фердинанд, он еще и многодетный отец, друзья мои. Сколько у тебя детей?
У нас трое.
Трое?
Три сына.
Да, и это уже многодетный отец считается, между прочим.
Да.
Уже, ты еще не отец-герой, но, по крайней мере, отец многодетный, это совершенно точно, поэтому у тебя огромный опыт неудач в воспитании своих подростков. Да, и мы, используя твой опыт неудачный или удачный, наоборот, в воспитании детей, будем пытаться выяснить, как же нам сделать Библию актуальной для подростка, особенно сегодня нашим подросткам. Они все, ну буквально без исключения, невероятно скептически настроены вот ко всему вот этому, да, я имею в виду религию, какое-то послание евангельское, и вообще все, что касается жесткого разделения на хорошее и на плохое, да, вот этот релятивизм, так называемый, и все прочее. Но вот мы с тобой будем пытаться сегодня разбираться во всем этом, как же нам быть, что делать.
Давай попытаем.
Да, друзья мои, да. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, делитесь своим мнением по этому поводу, что мы обсуждаем. Наверняка у вас есть какие-то кейсы, как вы справляетесь с этой проблемой, с этой ситуацией, я бы так сказал, с этим вызовом. Вот, с этим вызовом, это более правильное слово для того, чтобы описать эту ситуацию. Ну и, конечно, заходите, друзья мои, в описании трансляции, там есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на мой YouTube-канал. И если вы смотрите сейчас, если вы сейчас зашли в Одноклассники или там в еще одну социальную сеть, не буду называть ее по имени, то вы там увидите ссылку именно на канал. То есть там трансляция идет именно с YouTube, с моего. Подписывайтесь, бахайте по колокольчику, чтобы уведомления получать о новых видео. А вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который я веду на Теус Медиа, потому что он существует исключительно благодаря вашим финансовым вливаниям в него, вашему донорству, вашей поддержке, вашей любви, выражаемой практически в ежемесячных пожертвованиях от 100 рублей и выше. 100 рублей чашка кофе, да, но это 1000 человек в наших трансляциях. Ладно, друзья мои, поехали. Поехали. Обсуждать то, что нас сегодня волнует. Почему ты, скажи мне, Алексей Викторович, почему ты перед эфиром сказал мне... Я открою вам большую тайну, друзья мои. Алексей Викторович, когда узнал тему эфира сегодняшнего, он сказал...
Тобой сложно говорить, что потом об этом все не узнали. Ну, давай.
Да, вот бы и мне послушать передачу на эту тему, сказал Алексей Викторович. Почему ты так скептически настроен по отношению к самому себе, Алексей Викторович?
Скептически, потому что я не специалист по воспитанию детей. Для меня это такой же вызов, как для многих отцов, если они задаются вопросом, как воспитать ребенка в вере, как сделать для него Библию актуальной, то вот для меня это тоже постоянный вопрос. И какие-то советы, я прослушал много семинаров, участвовал, но большинство семинаров – это хорошие семинары, но на практике все гораздо сложнее.
Считается.
Поэтому вызов...
Считается, есть такое мнение, по крайней мере, у людей, плохо знакомых с отцовством и пастырской работой, что такие люди, как ты, и в меньшей степени, как я, поскольку тоже и папа, и пастор церкви, мы должны, якобы мы должны хорошо разбираться в этих вопросах. То есть одна из задач, которую возлагают на нас родители подростков, приходящих в нашу церковь, это чтобы мы научили этих подростков любить Библию, считать ее актуальной для своей жизни, что послание библейское, которое мы читаем, проповедуем, изучаем, оно актуально было не только 2000 лет назад, но оно актуально и сейчас, вот в наш такой сложный, рваный, я бы сказал, век, да, рваный век, когда все слишком быстро меняется, все быстро исчезает, только что было ценным одно, через секунду, через день, два, три, это уже неинтересно никому и не ценно, и, ну и так далее. И вот в таком мире мы хотим с тобой донести вот это послание, и родители думают, что вот как раз-таки мы-то и умеем это делать. Почему, почему они не правы, скажи мне? Почему эти родители, которые возлагают на пастора, они не правы?
С одной стороны, они правы, с одной стороны, они правы, потому что это самая первая ответственность пастора — быть внутри своей семьи руководителем, отцом, мужем, тем самым примером внутри своей семьи. С другой стороны, ну и это для нас очень сложно удается, для служителей, потому что мы как раз-таки работаем не внутри семьи, а мы работаем с другими людьми или куда-то в разъездах, какие-то поездки, семинары и так далее. И то есть у нас акцент семьи, зачастую он акцент наружу работы. Ну, может быть, это отчасти правильно, то есть мы должны служить другим людям, учить их, как жить. С другой стороны, мы такие же люди, у которых много проблем. Да, и подростки для нас – это вызов, очень серьезный вызов. И, конечно, методы, которые мы применяем часто, в церкви, общению с людьми, в общении с людьми, пускай это будут семинары, проповеди, лекции, они вообще не работают в семье. Вот нельзя прийти домой и провести лекцию детям, как быть хорошими христианами, и они добрые, добрые, послушные, стали жить по-доброму, по христианскому пути. Вот не работает
это. Это зачем мы все, и ты, и я включая, зачем мы все эти лекции слушаем? Зачем эти лекции все создаются?
Да.
Зачем,
согласен,
зачем пишутся тонны этих книг, если все вот это вот прочитываемое, да, да, и услышанное в семинарах и лекциях не работает в реальности?
Да. Вот я бы, знаешь, большинство бы семинаров просто бы отключил бы просто. Ну, мне кажется, многие семинары, многие книжки, которые написаны, это, ну, лишняя трата времени и бумаги. Может, я зря так говорю, но мне кажется, нам больше надо время лучше тратить не на то, чтобы проводить время на семинарах, прослушиванию каких-то лекций, а просто побыв с детьми рядом. Просто вот без каких-то особых знаний, просто побыть с ними рядом, научиться слушать самих детей. Вот это больше, более эффективно, чем семинар.
Угу. Да, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы сегодня говорим о том с Алексеем Викторовичем Фердинандом, пастором церкви на Скале, город Выборг, Ленинградской области, о том, как сделать Библию актуальной для подростков. Как ты считаешь, вот мы с тобой примерно одинакового возраста, Вот когда мы с тобой в юности или в детстве, я, к сожалению, запамятовал, в каком возрасте ты уверовал, прости меня за то, что я забыл часть твоей биографии, называя тебя своим другом при этом.
Сам уже начинаю забывать об этом.
Я сам начинаю забывать свою биографию, да?
Да, что тебя думаешь? Мне кажется, я всегда был верующим.
Да, слушай, да, вот ровно то же самое могу сказать про себя. Я даже не мыслю себя вне христианского контекста. И часто вопросы, которые мне задают подростки в том числе, или взрослые люди о вере в Бога, я просто обескуражен от этих вопросов, потому что я не понимаю, как их отвечать. Потому что это настолько часть какая-то меня давно, это как пытаться объяснить что-то, что, ну, само собой разумеющееся, да, вот какие-то вещи, которые... А им это интересно, им это важно. Так вот у меня вопрос следующий. Как ты думаешь, когда мы с тобой были юными подростками, юными христианами, нас настораживало в Библии, скажем так, да? То же самое, что сейчас у подростков настораживает в Библии. То есть то, что нам не нравилось, то, что мы считали неактуальным, может быть, почему, вернее, мы считали Библию неактуальной, да? Вот, причины, по которым мы считали Библию неактуальной, и причины, по которым сегодняшние подростки считают Библию неактуальной, они одни и те же или разные?
Ну, может быть, они похожие. Хотя они звучат по-разному, но, может быть, по сути, они такие же. Меня пугало в Библии в моем, вот, в молодости или в юности, что Библия – это очень неактуальная книга, очень далекая от жизни книга, написанная для стариков. И то, как воспринимают подростки сегодня, ну, возможно, так же. Может быть, да, наверное, так же они воспринимают, что она не для них сегодня. Возможно.
Алексей Викторович и его красавице-жене огромный привет от Сыктывкара пишут нам в комментариях.
Я передам Маше, Марии.
Да.
Хорошо.
Спасибо вам большое за привет Алексею Викторовичу из Сыктывкара. Обязательно он передаст своей жене. Кстати говоря, его жена однажды была у нас в прямом эфире. Мы с ней один на один обсуждали, перемывали кости Алексею Викторовичу. Это было уже много лет назад. Но кому интересно, я могу этот эфир найти и дать вам посмотреть, послушать. Слушай, хорошо, но смотри, если ты говоришь о том, что в принципе это те же самые вопросы.
Да.
Ты же эти, и я хочу узнать, почему ты считал эту книгу для стариков и неактуальной. Это ведь значит, что раз ты получил ответ на этот вопрос в своей жизни, в своей юности, ну или да. там, когда-то ты его получил в итоге, ведь ты можешь точно так же ответить на эти претензии, скажем так, к Библии современному подростку и удовлетворить его своим ответом.
Да. Согласен, точно так же. Все то же самое работает, я думаю, тысячелетия работает, все то же самое. И то, как я нашел веру, как я нашел веру, это как раз-таки, ну, не какое-то нравоучение, а это взаимоотношения. Взаимоотношения с моей бабушкой. Это первые взаимоотношения, кто меня наставлял в вере. Она просто пригласила меня в церковь, там, где я встретил доброе к себе отношение, и с этого начался мой такой взрыв внутренний. Я вдруг понял, что здесь что-то есть. И когда уже я приехал домой, моя бабушка, кстати, живет сейчас в Ужгороде, там, где недавно разбомбили недалеко аэродром.
Мы сейчас этой темы не касаемся, только исключительно говорим по нашей
теме. Переживаю об этом серьезно, молимся. Но так или иначе, именно она повлияла на мое, мой внутренний мир. Когда уже я вернулся обратно домой, то вот этот поиск, он пошел дальше. И мне помогло вот в этом пути как раз-таки добрая компания. Добрая компания. Вот. Друзья, которые строили со мной отношения, которые принимали, которые весело со мной разговаривали, которые шутили, не знаю, гуляли со мной, проводили со мной, давали мне как раз-таки то, что я не мог получить внутри своей семьи. Вот эти взаимоотношения, понимание, принятие, любовь. Я это получал внутри церкви. И это открыло мне путь к Библии.
Ну, каким образом? Смотри, ведь ты же мог попасть в любую другую компанию, да? Ну, не в христианскую компанию, а в компанию, там, не знаю, любителей выращивать кроликов, предположим. И они тоже давали бы там принятие, любовь и все прочее. И ты бы удовлетворил свои эти потребности, ну и без Библии прекрасно.
Да. Ну, я бы удовлетворил эти потребности. И я бы был своего рода счастлив, но духовные потребности, поиск божества внутри себя, поиск вот Бога, где найти его, поиск ответов на вечные вопросы, о смысле, о жизни, то эти бы вопросы еще остались внутри меня, они бы тревожили меня.
Как ты понял, что Библия – это книга не для стариков, не только для твоей бабушки замечательной, но и для тебя тоже?
А ты знаешь, вот после того, как я откликнулся на проповедь, я помолился в душе своей, помолился Господу, то я стал читать Новый Завет, и она стала говорить со мной, Библия. Я стал реально чувствовать вот эти слова, которые говорил Иисус Христос, она стала такой живой для меня. Сама Библия, не проповеди, хотя проповеди были скучные. Вот тогда я слушал очень скучные проповеди. Но Библия говорила мне, это удивительно.
Почему?
Иисус Христос говорил со мной.
Я понимаю, что ты, ну, метафорически ты выражаешь, естественно, Библия не открывала рот и ничего тебе не произносила, да, никаких слов.
Да.
То есть это не были какие-то видения, галлюцинации, чтобы просто другие наши молодые зрители, кто смотрит эту передачу, тоже это поняли хорошо. Библия не разговаривала в буквальном смысле с Алексеем Викторовичем, она просто... Это такой внутренний опыт, который трудно передать иными словами, да, когда книга какая-то оживает.
Я мог бы пояснить это. Это когда ты слышишь... читаю слова Иисуса Христа, и я вдруг понимаю, это же за правду, это за жизнь. И сам Христос, он как будто рядом стоял и говорил мне эти слова. Ну, это не галлюцинация, это не то немножко, но вот эти слова, они стали для меня очень близки. Я почувствовал их очень... Ну, я подумал, что никто о жизни правдивее, чем Иисус Христос, сказать не может. Они стали моими словами.
С чисто художественной точки зрения, множество книг, которые мы читаем, они гораздо более интереснее и увлекательнее, чем Священное Писание. Нет? Не находишь ты? Ты читаешь какую-то книгу, она тебя художественную, она тебя захватывает, ты уносишься прям какие-то фантастические... Ты прям видишь все, что происходит в этой книге, да? То есть это не просто буквы какие-то. Ты прям погружаешься в картину, в трехмерный мир.
В этом что-то есть, конечно. В этом есть магия, которые стремится любой автор, любой художник, любой режиссер, они стремятся что-то донести, во что-то погрузить человека, но и они, кто-то в этом успешен, кто-то достигает этого, но все-таки лучше, чем Иисус, сказать о вечной жизни, никому еще не получалось. Вот эти слова о вечности, о жизни, они бьют в самое сердце.
Ты, будучи подростком, смотри, просто я вспоминаю себя, предположим, будучи подростком, и мой путь ко Христу, который начался примерно там, в 10 лет, лично мой путь. Конечно, идея вечной жизни, она была привлекательна, но не настолько, потому что смерть – это было что-то очень далекое. То есть в 10 лет я, например, видел только смерть своей любимой собаки один раз. Да? То есть у меня еще ни один родственник не умер, не ушел. Я не был в морге, я не видел других ужасных картин смерти, который видел впоследствии. Только собака. Единственное живое существо, которое у меня умерло. На моих глазах практически. Но вот вечная жизнь меня вряд ли интересовала. И мне кажется, что из сегодняшних подростков, которых мы сегодня встречаем на улице, даже если им 19 лет или 18 лет, вопрос вечной жизни, вот этой действительно вечности, о которой учит христианство, вечности в Царстве Небесном каком-то, да, в неком лучшем мире, скажем так, это не то, что их волнует. Может быть, именно потому, что мы не можем ответить на их потребность, да, на их вопросы. Может быть, потому что Библия не отвечает на их вопросы, поэтому они... Или они не видят, как она отвечает, как эта Библия отвечает, да, на их вопросы. Поэтому они считают эту книгу неактуальной для себя.
Ну, согласен, что вопросы жизни и смерти, вечности, они всплывают иногда в голове, когда человек встречается со смертью, думает об этом. Но подростки об этом серьезно, конечно, не попадают в эти вопросы, не думают они серьезно об этом. Конечно, их больше волнуют вопросы взаимоотношений с друзьями. Я думаю, для них это самое важное. И здесь, конечно, Библия дает ценные советы. Я думаю, надо дать возможность подросткам не учить их, вот знаешь, вот как вот садиться в классе, как учить. Нужно научиться подростка слушать. Ну, как, наверное, любого другого человека. Нужно научиться услышать его, его интерес, его вообще просто услышать его. И если получится, то, я думаю, подросток сам откроется для того, чтобы ему тоже что-то сказать, поделиться. И, наверное, самое лучшее делиться с подростками, наверное, не нравоучениями, а, может быть, историей своей личной жизни. Они это впитывают, они это воспринимают, как вот притчи, да, когда Иисус рассказывал притчи, он же примерами рассказывал. И вот для подростков нужны такие притчи, как я прожил свою жизнь, как я... Ну, в общем-то, они считывают, как там я к жене отношусь, как к своим родителям отношусь. Они также моделируют свою жизнь. Вот. В общем, тогда Библия для них будет другой. Может, поэтому мы и терпим, не мы, ну, вообще часто люди терпят фиаско, в том числе много служителей терпят фиаско, потому что их не видят собственные дети. Они не понимают, что такое христианство. Ну, проповедь, да, но она не интересна. Она направлена на взрослых людей. А вот по жизни, что такое по жизни? По жизни это вот когда он видит там любящего человека рядом, а он его не видит. Поэтому он не понимает. И он, более того, он не хочет тогда уже воспринимать это Евангелие, нравоучение, потому что ему это не надо. Ему нужен человек.
Угу. Ну, Татьяна Кузнецова тоже пишет, только своим примером можно сделать Библию актуальной для подростка. Слушай, но ведь мы с тобой говорим, в том числе мы с тобой и проповедуем об этом с кафедры. Я лично постоянно, да, проповедую, что об этом. Ну, то есть я говорю, у меня браслет почему-то выберут постоянно мой. Я постоянно говорю о том, что нельзя ставить знак равенства между мной и христианством. Да? Я это не христианство. Я немощный, да. Я грешник, я вспыльчивый, я не очень мудрый, не очень умный, не умею слушать и все прочее. Я это не христианство, да? Я это не христианство.
Если бы... Я понял.
Да-да. Я это могу еще раз повторить. То есть свой пример, понимаешь, ну, то есть мы же не можем быть настолько идеальными с тобой отцами, своим детям или своим подросткам другим, да, ну, в воскресной школе или где-то еще, чтобы своим примером показывать им христианство. А представляешь, какой удар будет, когда, допустим, ты сумел нарисовать перед своим подростком, кто бы он ни был, картинку такого идеального отца или наставника, ментора, христианина, пастора, и потом ты перед ним же попадаешь в просак, да, перед ним же. Какое крушение надежд для него это будет, да, какое крушение его внутреннего, ну, это его мировоззрения его ждет. И его христианство связано с тобой лично, с твоим примером.
Я думаю, это какое-то, мне кажется, это какая-то ловушка, то, о чем ты говоришь. Детям не нужен идеальный отец. Детям не нужен идеал христианина вот, в семье. Mm-hmm. Тогда он поверит. Ему это не нужно вообще, в принципе. Ему нужны взаимоотношения. Просто отец, который рядом может, с которым можно поговорить, мать, которая может пожалеть, которые могут понять, поддержать, не которые вот он там ударился, например, его ругают за это, да, или он получил двойку, его за это отчитывают, его чего-то лишают. Вот когда он воспринимает такие угрозы, он, ну да, то есть он и родители воспринимает как люди, которые ему угрожают жизни. А если он почувствует рядом, ну, просто того, кому он может рассказать про свою дурацкую идею, там, про свою игрушку какую-то в компьютере, в телефоне, он просто вот говорит какую-то ерунду, а его слушают. Его воспринимают, и там, как может, какие-то вопросы задают, не знаю, но он чувствует, что здесь что-то происходит, он может говорить с родителями. Или когда он придет и расскажет о своей дурацкой компании, о друзьях, которые там курят и пьют. Вот. И родители не будут его за это мутузить, да, они просто будут общаться с ним дальше.
Угу.
Вот. Вот им не нужны вот эти идеальные отцы, которые... Ты знаешь, да, воспитание, да, ну нужно нам, чтобы мы воспитывали детей, учили их, что такое добро, зло и так далее. Но знаешь, вот хочется не только этого, и нам самим хочется не только этого, нам, как отцам, да, вот хочется, чтобы мы с ребенком не только так говорили, так, иди там оденься, переоденься, почисти, сделай уроки, иди туда, туда не ходи с этим, общайся с этим, не общайся. Нам хочется просто общения с детьми, вот как мы в детстве общались, когда они были маленькими, мы с ними общались, обнимались, там, проводили время. Вот это нам хочется вернуть, вот, это, mm-hmm. вот эти отношения, близости. Вот, наверное, вот если этого нету в семье, вообще просто оно отсутствует, но обычно сколько отец проводит время с детьми? Там пару минут, может, в день он может провести, просто поговорить. Вот. А если пару минут это все влияние на детей, то пожалуйста.
Угу. Как ты лично пробовал соединять Библию? То есть как ты пытался втюхать Библию своим детям? Как ты пытался показать им, своим детям, что Библия, она интересна, она актуальна, она честна, она увлекательна, она отвечает на вопросы, она... приносит тебе покой, успокоение, ну, там, Бог через Библию, понятное дело, да, что не сама Библия. Как ты пробовал им открыть своим детям вот эту магию, описание, о которой ты говорил, да, магию в хорошем смысле, мы не имеем в виду, конечно, колдовство или что-то еще. Мы имеем некое сверхъестественное, такое необычное, сложно описуемое влияние Библии на нас, как на личность. Вот ты как пробовал? И как у тебя не получалось в том числе? Вот мне было бы интересно, и как не получалось. Ты пробовал то, и это не получалось. Пробовал второй, и опять не получилось.
Вот, а как удачные попытки, что у меня было хорошего, что я могу сказать, это, знаешь, такой опыт, во-первых, детей можно научить, наставлять, это не сложно. Открываешь детскую Библию, читаешь, и там один восторг, все эти истории библейские. Когда ребенок становится подростком, то ему это на самом деле неинтересно, и с ним уже надо по-другому разговаривать. И это реально такой вызов, там, разрыв вообще всех мыслей, шаблонов, вообще всего. И, как говорить, это каждый раз надо придумывать что-то интересное. Но я понял для себя, что у подростков, на примере моего сына, у них происходят гормональные перемены. И часто поведение, которое, как их слова, действия, которые проявляют дети, это не их сущность, это даже не их мысли, это просто взбудораженные вот эти вот эмоции, которые они не могут успокоить внутри себя. Поэтому, когда я с ними общаюсь, то я стараюсь не обращать внимания на ту чушь, которую они иногда могут придумать. А они постоянно что-то придумывают. И первое, что вот мне нужно на самом деле, это перестать обращать на это внимание. И знаешь, вот часто, когда мы с детьми читаем Библию перед сном, я им читаю отрывочек, или кто-то из детей может прочитать отрывок, мы немножко говорим об этом и молимся в конце. Вот. И зачастую дети, они очень сильно отвлекаются. Просто вот это вот там, не знаю, на все подряд отвлекаются. И знаешь, вот я сначала пытался их какими-то методами сконцентрировать, но я понял, это бесполезное дело. Поэтому надо дать возможность им проявлять свои эмоции. Просто проявлять свои эмоции, пусть они отвлекаются, балуются, что-то. Но вот мягко как-то на их волне попытаться говорить с ними. Вот. Но главное, чтобы это был разговор, не переходящий в какую-то грубость или какую-то агрессию. Просто разговор, и, обычно мы говорим мягко. Обычно мы говорим мягко, и потом в конце молимся. Вот. А разговоры бывают тоже разные, и иногда волосы дыбом встают от этих мыслей, которые дети придумывают. А они, может, там поигрались где-то, пообщались с кем-то, у них фантазия очень богатая. Вот. Наверное, каждый разговор с детьми – это индивидуальный, но главное не шокироваться, просто вот любить детей, молиться с ними, вот, объяснять им что-то. Но еще мне понравилась идея, мы с ребятами как-то просто поехали, несколько раз мы ездили, я еще это продолжу сейчас весной, погода получше будет, растает все. Мы просто выезжаем, просто куда-то выезжаем. Я беру компанию, это мой сын и еще несколько ребят с ними. Мы просто куда-то выезжаем, на какую-то гору в нашем городе. Я беру какие-то бутерброды, термос, и мы просто залезаем на гору и смотрим вниз. Просто смотрим и общаемся. И там идеи сами приходят в голову, там о смысле жизни, например. То есть мне вот смотришь вниз и думаешь, а зачем люди живут? Вот их жизни.
Шагнуть вниз, да? И все. Ну, о смысле жизни. Сидишь на краю скалы, смотришь вниз и думаешь о смысле жизни.
Вот там вот дети говорят это, что на самом деле у них внутри есть такие мысли о самоубийстве, например. И вот здесь вот очень важно объяснить им, что есть что-то большее, чем то, что ты видишь. Вот, но это, опять же, мягко, что там Может, на примере собственном как-то. Вот как у тебя в жизни происходило что-то?
Слушай, ну, ты мог бы привести пример, если он был такой пример, да? Я вполне могу подозревать и допускать, что его и нет такого примера в силу возраста там, твоих детей, предположим. Когда вы разбирали какой-то отрывок Священного Писания, ты говорил о том, что, смотрите, парни, вот Библия говорит так-то, так-то и так-то, да? И да. В вашей конкретной жизни это означает вот то-то, то-то и вот то-то, да? И приводит к таким-то, таким-то практическим шагам в вашей жизни, да, практическим действиям. Они там усвоили, а потом приходят к тебе, и там впоследствии ты узнаешь, что вот именно так они и начали поступать в своей жизни, да? Именно так они и делают, как вы с ними разбирали, как они узнали из Священного Писания. Именно так они и продолжили пробовать жить.
Ой, мне бы хотелось такой пример тебе какой-нибудь рассказать, но пока, знаешь, я просто и кучу разговаривать с Богом. Пока просто вот до дела такого конкретной перемены, пока у меня нету такого свидетельства, что у детей произошло. Пока просто мы учимся с ними разговаривать с Богом. Как раз-таки получается наоборот. Мы открываем Писание, учимся о том, как любить врагов, любить врагов ваших, как в Нагорной проповеди. А получается, реакция получается обратная. Хочется их ненавидеть, хочется их смерти, и там всякие пытки они придумывают своим врагам. Это ужас, что до чего их мысли, фантазии доходят. И я закрываю вот этот момент внутри себя, скушаю, потому что это невозможно воспринимать серьезно. Вот. Но и мы даже молимся, знаешь, вот я их учу, хорошо, вот вы об этом, вот обо всем мне сказали, скажите об этом Богу. Вот это вот все, вот все, что вы хотите. Скажите об этом Богу. Знаешь, когда они молятся вот обо все вот эти вот свои чувства, они говорят Богу свои чувства гнева, чувства раздражения, желание отомстить, справедливо. Они говорят об этом Богу, они становятся мягче. Вот просто внутри у них отходит вот эта злоба, она уходит. Они становятся добрее, дети. Ну, хотя бы вот это можно назвать результатом. А то, что они стали вдруг прощать, там, не буду ничего говорить плохого учителя сольфеджио, но это хороший учитель. Ну, просто им для моего сына это большая...
Пытка, братан, так и скажи. Это была для меня пытка. В музыкальной школе я был круглым отличником по всем, кроме двух. Это сольфеджио и хор. Это ужасно. Это был ужас и кошмар какой-то.
Вот, понимаешь, да? И вот как его научить любить учителя сольфеджио, да. Но может, когда он станет известным музыкантом, он ей подарит букет цветов, может, еще что-то. Но вот на сегодня он пока учится разговаривать о своих чувствах с Богом.
Вот. Ты не предлагал никогда своему ребенку подойти к преподавателю по сольфеджио и сказать, как там, не знаю, Алла Степановна пусть будет, да, предположим. Алла Степановна, давайте помолимся вместе с вами о том, как я вас ненавижу.
Боже мой. Да, хорошее предложение.
Это хорошее предложение, кстати говоря. Мне кажется, это очень хорошее предложение. Хорошо, спасибо большое, Алексей Викторович Фердинанд. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Пишите комментарии обязательно по поводу того, что вы слышите в прямом эфире сейчас по обсуждаемой нами теме. Как сделать Библию актуальной для подростков? Мы говорим именно об этом с Алексеем Викторовичем, потому что он не просто пастор, прекрасный пастор прекрасной церкви на скале города Выборг Ленинградской области, но еще и многодетный отец троих детей, тоже замечательных и прекрасных ребятишек, с каждым из которых я шапочно, правда, только знаком, но надеюсь, что Бог когда-нибудь благословит и более тесно познакомиться. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу на моего YouTube-канала. Подписывайтесь на него, нажимайте колокольчик под любым видео, даже прямо под этим видео, оно прямо сейчас там же и идет, чтобы получать уведомления о новых видосах там. Ну и вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Вери, не вери», потому что она существует, эта передача, только благодаря вашей любви, вашей заботе, вашему вниманию, вашему донорству, вашим молитвам, вашему финансовому вливанию тоже в этот проект. Спасибо, поехали дальше. Евгений Иванцев пишет, очень интересно. Татьяна Кузнецова, спасибо, очень познавательно. Спасибо большое вам за комментарии, друзья мои. Они очень и очень важны для нас. И спасибо вам за то, что вы их делаете. Вот самые, не знаю, самые, может быть, болезненные для тебя неудачи в деле воспитания христианского своих детей, да, когда пытался им показать, что Библия, вот она же вот, вот она прямо говорит там, да, прямо вот к вам кричит, а у тебя не получалось, и почему?
Самый неудачный опыт, почему мне не получалось с детьми, и как, и
что именно в получалось. Именно в контексте не просто воспитания, я имею в виду именно в контексте попытки преподать им священное писание, ну, Библию, да, преподать им, да, что эта книга важная, нужная, и интересная, и актуальная.
Неудачно. Ну, мне сложно сказать о неудачном. В общем-то, я себя не оцениваю как удачно-неудачно. У меня просто идет какая-то вот часть жизни, когда я общаюсь со своими детьми. Но я делаю очень много ошибок в воспитании детей. И, наверное, одна из ошибок, которую я совершал раньше, это когда... Вот это стремление добиться результата от сына какого-то, там, получать хорошие оценки, например, или достигать успеха в учебе, ну, там, в спорте, в музыкальной школе. И это все перерастало в конфликт. Вот это вот очень плохо, когда вот эти конфликты... И получается, результат, который дает ребенок, он получается дороже самого ребенка, отношений с ним. И уже я превращаюсь из отца, я превращаюсь в ну, такую угрозу для ребенка, учителя, которого он не хочет воспринимать. Mm-hmm. И самое лучшее, что можно сделать, это выключить в себя вот эту функцию, когда я должен стать учителем сольфеджио или учителем русского языка для сына. Это не моя функция, я не должен этим заниматься. Вот это не моя функция. Пусть школа занимается своими вопросами, пусть музыкалка занимается своими вопросами. Я могу помочь ребенку там, организовать его место рабочее, время для него помочь организовать, но стать для него учителем – это плохая идея. Она разрушает отношения. Ну и, соответственно, христианство, оно как в семье воспитывается не из того, что я вот открываю Библию и молюсь, а оно вот из этого дня и складывается, в течение дня, когда я с ним поссорился, когда я поругался на него, когда я на него голос повысил, когда я его чего-то лишил, а потом я открываю Библию, ему рассказываю о том, как Бог, какой Бог. И он вот этот диссонанс, он вот это и воспринимает, что ему такой Бог и не нужен. Зачем ему это? Угу. И вот если выключить у себя это, и да, можно там, прости, я был неправ, я виноват, я где-то там накричал, где-то превысил, извини меня. И я думаю, это поможет.
Слушай, смотри, если бы речь шла о светском отце, об обычном ну, парне, мужчине, да, который не верит в Бога, это одна история. Когда мы, то есть светский мир, в общем-то, не предъявляет к людям какие-то сверхвысокие требования, да? Да вообще, в принципе, никаких не предъявляет, по большому счету. То есть он скорее ограничен уголовно-процессуальным кодексом, да, проявление человека сегодня. Так ты можешь делать все, что хочешь. И если ты считаешь, что ты хорошим для себя, то значит, это хорошо. Если тебя за это тюрьму не сажают. Когда мы говорим о христианском отце, тем более о пастыре церкви, то... Вот эта позиция твоя как христианина, как пастора, она уже предъявляет к тебе массу требований, массу стандартов. Да. Да? Она тебя уже нагружает огромным количеством ответственностей и необходимостью быть ну, определенным, да, совершенно конкретным человеком. И вот ты живешь со своими детьми, они видят тебя вот настоящего, какой ты есть, раздражительный, истеричный, злой, неадекватный паренек, большой ребенок, как ты сам себе сказал в начале эфира, да, что ты сам ребенок еще, подросток. Ну вот, и при этом ты с ними читаешь Библию, которая, ну, опять же, говорит о том, что ты должен быть совершенно другим на самом-то деле. Ты другой должен быть. У них не возникает конфликта, что вот они слышат от тебя, вернее, библейский нарратив, библейское послание слышат одно, смотрят на папашу своего в реальности, понимают, что это как бы две большие разницы.
Да.
А значит, христианство, оно не актуально еще и потому, что людей оно не меняет.
Ну, да, что-то рассказать сыну сложно как-то, потому что он видит, действительно видит тебя таким, какой ты есть. Но вот поэтому я думаю, знаешь, может быть, отчасти мы само Писание понимаем тоже немножко искаженно. Мы хотим увидеть там какие-то идеалы для себя. То есть мы там пытаемся найти идеалы взаимоотношений, идеальных людей, а по сути Библия, она не рисует идеальных людей. А единственный идеал – это Иисус Христос. Но, опять же, он не для всех был идеалом. Вот. Я думаю, что нам немножко надо Библию тоже преподносить не как поиск идеала, а как возможность, как помощь Божья для нас. И когда я читаю Библию, то я ищу возможность взаимоотношений с Богом, постройки взаимоотношений с Богом, возможность того вот построить диалог, возможность того, что есть тот, кто тебя слышит, есть тот, кто с тобой рядом, кто тебе помогает. Не тот, который требовательно на тебя смотрит. Ты сегодня не идеальный человек, тебе надо раскаяться. А как отца, который хочет поговорить с тобой, как отца, который готов тебя обнять, готов тебя принять. Вот, наверное, так. Такой ключик у меня к Священному Писанию. Угу. Детям.
Да, спасибо. Ты вначале говорил о том, что Библия для тебя была книгой для стариков. То есть ты смотрел на Библию, да, и думал, что это вот книга для твоей бабушки, может быть, замечательной. Да, для других бабушек и дедушек, но не для меня. Сегодня, в принципе, то же самое практически происходит, да, люди, я много раз это слышал от подростков и молодых людей, что Библия – это религия, в принципе, для стариков, но не для нас сегодня. И многие сегодня подростки, наверное, мы так тоже думали, но я не припомню, если честно, но сейчас многие подростки так и думают, что вообще сейчас другое время, да, там, в каменном веке было одно, потом в средние века было другое, сейчас третье. И времена меняются, ценности меняются, все меняется абсолютно. Раньше было ценным одно, сегодня ценным другое. Раньше была важность великая семейных отношений. Сегодня семья вообще никому не интересна, как такой институт длительного, да, скажем так, пользования. Сегодня люди легко разводятся и не видят в этом вообще ничего плохого. Да? Я буквально недавно слушал даже слова одного близкого мне человека, достаточно взрослее меня, старше меня на несколько лет, на 10 лет почти, чья дочка развелась, и я сказал, как это ужасно, что дочка развелась. Дочке там 25 лет. Она говорит, да что такого, в общем-то, да подумаешь, ну, развелась, и что? И так думает человек, которому 50 лет. Соответственно, ее дочка думает еще более, ну, просто к этому относится, да? То есть ценности семья вот такой великой не представляет. Мог бы ты назвать, вот навскидку, несколько библейских каких-то вещей, библейских ориентиров, которые будут ценными всегда, вне зависимости от времени, политического строя, языка, страны, культуры, в которой мы живем. Они были ценными 3000 лет назад, они ценные сегодня, и если Господь нас не заберет и не изменит, и не сделает здесь Царство Небесное, да, то они будут ценными и через 3000 лет еще. Ничего не меняется. Бог дал их на века, навсегда, для всех и для всех времен.
Мне немножко вопрос, конечно, провокационный задал, не понял немножко его. Я вообще к Библии отношусь именно не как... Знаешь, если относиться к Библии как к кодексу юридическому, своду законов, то да, многие вещи в Библии потеряли свой смысл. Например, заповедь относиться к рабам, к своим господам. Ну, какое рабство, какое господство? Конечно, это не актуально. Там, какие-то заповеди о чистоте, например. Да? Ну, многие в Ветхом Завете заповеди. Они, естественно, потеряли актуальность. Многие вещи в Библии. Но если так смотреть на Библию, то, конечно, она становится такой непонятной Библией. На самом деле Писание, оно не как свод каких-то правил написано, а это как путь, как вектор, который тебя направляет к вечному. Вот если так воспринимать Писание, что Он хочет, чтобы ты удалялся от зла, от нечистого. Бог хочет, чтобы ты там не соблазнялся, вот чтобы ты соблюдал свой сосуд. Вот если понять вот так Писание, то все принципы, которые в Библии есть, они имеют вечную ценность. Ну, нет такого, что потеряло бы значение. Не знаю, но может, диета какая-то. Я тоже не разбираюсь в этих диетах там иудейских. Может, в этом тоже есть смысл определенный, не знаю. Но я уверен, что за всем стоит глубокий духовный смысл, который не изменен.
Угу. Ну, например, что семья. Ну, вот, например, семья, что да?
Что для семьи? Вот почему у нас легко разводятся? Ну, не потому, что заповедь потеряла актуальность, и люди перестали быть христианами, потому что люди не способны... Не воспринимают вообще любовь. Что такое любовь? Любовь воспринимается как увлечение, влюбленность. Но люди не способны справляться со стрессами, не способны сожительствовать, вот именно жить вместе на одной площади, строить отношения с человеком, ухаживать за ним, служить человеку. Они способны, ну, они разрушают все в своей жизни. Люди не способны строить. Вот, вот в этом проблема. Если они решат эти проблемы, то эти заповеди о вечной, о вечном браке, они станут актуальными для людей.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. У нас осталось 3 минуты до конца эфира буквально. Пишите в комментариях ваше мнение по теме, которую мы обсуждаем. Как сделать Библию актуальной для подростков? Как сделать Библию актуальной для подростков? Ну и, конечно, заходите по двум ссылкам в описании. Первая ссылка вас приведет на канал YouTube, мой YouTube-канал. Вы можете продолжить смотреть этот эфир там, если вы смотрите где-нибудь в социальных сетях его. А вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю» в рамках большой семьи проектов Теос Медиа, потому что мы все существуем только исключительно для вас и за ваши пожертвования, по большому-то счету. Спасибо большое тем, кто уже жертвует. Ну вот у нас есть один комментарий. Очень просто сделать Библию актуальной для подростка. Если она актуальна для родителя, если он ей живет, если он ей дышит, то и для подростка она будет актуальна. Ну, вроде как такой правильный ответ, как в анекдоте, да? Мы точно знаем, что Иисус Христос, хотя на белочку очень похоже. Но вот, а что это значит, что Библия для меня тоже актуальна, я ей живу, там, я ей дышу? Что это означает конкретно?
Вот ты знаешь, здесь тоже есть такой подвох такой. Ну, вот, то есть все правильно человек сказал. Я согласен с ним абсолютно. Часто я сам, знаешь, какие-то у меня проблемы в жизни, Библия перестает быть актуальной для меня, я провожу с детьми общение. Ну, чему я могу научить детей? Какой там любви к Богу? Это все просто вот ради традиции определенной. Вот, но с детьми еще фишка такая. Я сейчас стал участником воскресной школы в церкви. Потому что происходит такой разрыв мозга, разрыв уже возрастной. Я перестаю понимать подростков. Вот я общаюсь со своего круга, со своего возраста, кругом людей. Я общаюсь с людьми более старшего возраста. И я подростков вообще не понимаю. Ни о чем они думают, ни как они говорят, на каком языке. И ради того, чтобы вот этот барьер сломался, я решил с ними больше проводить времени. Вот, так что это тоже, да, очень важно, любить Бога, гореть этим, да. Ну и проводить с детьми больше времени для того, чтобы научиться слышать их язык, их эмоции, их чувства, вот эти кажущиеся абсолютно бессмысленным, глупым времяпровождением, но для них это огромное значение имеет. И оно формирует, этот мир формирует сейчас их жизнь.
Спасибо большое. Я предлагаю на этой позитивной ноте закончить наш сегодняшний эфир, потому что мы уже все равно не успеем ничего обсудить. Но мне понравились твои ответы, Алексей Викторович. Ты очень боялся выходить в сегодняшний эфир, говоришь, что сам ничего не понимаю, ничего не знаю. Но я и многие другие, кто смотрел его сегодня, услышали для себя много полезного. Друзья, если вы только сейчас подключились к эфиру, я вижу, что некоторые в Ютубе подключились буквально только что к эфиру, просто... Буквально через 3-4 минуты, через 5 минут вы можете этот эфир начать заново смотреть, когда там процессы все вот эти на серверах пройдут, закончатся, да, и эфир будет доступен вновь с самого начала, все 50 минут можете посмотреть в записи уже. Но и тоже ставьте лайки и пишите комментарии даже под эфиром в записи. Всем пока, это был Алексей Викторович Фердинанд, пастор церкви на Скале, город Выборг, Ленинградская область. Всем пока.
Счастливо.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.